Умалеев сидел на скамейке в сквере и читал газету, когда чей-то огромный пес, вынырнув из кустов, приблизился и положил к его ногам замурзанный мячик. Умалеев выглянул из-за газеты, как дотошливая соседка из-за занавески. Пес смотрел на него, распахнув пасть и вывесив язык между желтыми и нижними клыками. Откуда-то донесся приглушенный расстоянием свист, и уши пса шевельнулись. Развернувшись, пес ринулся назад в кусты. Подношение осталось лежать на асфальте. Мячик, оказавшийся теннисным, был старым и дранным. Умалеев зачем-то наступил на него носком туфли, и мячик ухмыльнулся прорехой, а внутри которой показалось что-то ярко-синее. Заинтересовавшись, Умалеев придавил сильнее. Жесткая резина разошлась. В теннисном мяче лежала маленькая пузатая подушечка. Прозрачный пакетик, заполненный жидкостью сапфирного цвета. Умалеев удивился. Назначение пакетика было для него совершенно непонятным. Разбираться с собачьей игрушкой Умалеев побрезговал. Однако загадочная штуковина запала ему в голову. Весь день Умалеев, покинувший сквер, возвращался мыслями к содержимому мяча. Под вечер, чертыхаясь, Умалеев направился в магазин и с нарочитой небрежностью купил новенький теннисный мяч. Показанное спокойствие удалось Умалееву нелегко. Ему казалось, будто продавец догадывается о причине приобретения и оттого смотрит с насмешкой. Вернувшись домой, Умалеев занялся мячом. Для начала он потряс пронзительно салатовым колобком рядом с ухом, но этот опыт мало что прояснил. Решив идти до конца, Умалеев взялся за нож. В первый раз остриё скользнуло с выпуклого бока, но затем Умалеев приспособил его в ложбинку, оббегавшую сферу извилистой кривой. Текстильное покрытие подалось, в разрезе показалась бледно-серая резина. Нож выгрызал из мяча катышки опилок. Когда 2/3 поперечника было пройдено, Умалеев развернул лезвие боком и вскрыл мяч. Внутри нашелся уже знакомый пакетик с синим содержимым. Умалеев задумался. На другой день он обзавелся в магазине детским мячом. Красным, с широким полосатым пояском. Дома он разрезал его, точно арбуз. В мяче скрывалась мягкая резиновая лента, завитая в кольцо. Умалеев недоуменно повертел ее в руках и выбросил в мусорное ведро, отправив следом за ней две половинки ненужного мяча. После Умалеев полез в книжный шкаф и, будто зуб, выдрал из плотного книжного ряда толстый энциклопедический словарь, шепеляво отлепившийся от соседних обложек. При этом с полки упала нечаянно задетая локтем фигурка. Фарфоровый аист, перешедший к Умалееву от бабки. Умалеев был равнодушен к старой безделушке, однако привык видеть ее в шкафу, и поэтому раздосадовался. Тем более, что осколков получилось много. Оставив словарь, он смял осколки в совок. Внимание его привлекли три плоских костяных крестика. Они желтели среди блестевшего глазурью фарфора. Умалеев присел на корточки и, выковырнув мизинцем один из крестиков, осторожно взял его двумя пальцами, стараясь не оцарапаться острой крышкой. То, что крестики с равновеликими закругленными на концах перекладинами скрывались в бестолковой печуге, представлялось несомненным. Им больше неоткуда было взяться. Однако, как они туда попали и для чего предназначались, эта тайна не имела простого объяснения. У Умалеева заныл висок. В энциклопедическом словаре не нашлось никакой информации о том, чем начиняют теннисные мячи. По поводу костяных крестиков в фигурках из фарфора тоже не было ни слова. Умалеев побродил по квартире, скользя взглядом по предметам. В голове его неуклюже топталась смутная мысль. Встав на табурет, Умалеев заглянул на антресоли. С табурета он слез, держа в руке пыльное пресс-папье, сделанное из светлого дерева. Сомнамбулически положив его на стол, Умалеев сходил в кладовку за инструментами. Он вернулся с молотком-гвоздодёром, щербатой стамеской, двумя отвертками и тронутым ржавчиной лобзиком. Вздохнул, свинтил с пресс-папье ручку и снял планку, служащую для прижимания промокательной бумаги. Основание, полукруглый брусок, состояло из двух деталей. На стыке застыли белёсые капли твердого, как само дерево, столярного клея. Умалеев вогнал в щель стамеску. Он долго мучился, пропихивая и раскачивая стальное железо. Извлекая его, вонзал снова, стучал по стамеске молотком, пытался помочь отверткой, используя ее как клин. Когда он почти отчаялся, дерево вдруг звонко лопнуло. От бруска отскочила часть. А внутри запыхавшийся Умоляев узрел небольшую выдубленную нишу. В ней лежало мраморное колесико. Спал Умоляев плохо. 2 дня он мрачно размышлял о своих чудных находках. У него появилась привычка недоверчиво рассматривать обыденные предметы, особенно те, которые числятся неразобранными. Наконец, Умоляев решился действовать. В солидном магазине он придирчиво выбирал себе дорогой швейцарский нож с красной рукояткой. Нож тоже хранил себе секреты, но для извлечения их на свет не требовалось ничего ломать. Из корпуса, поворачиваясь на осях, легко возникали пара опасных лезвий, плоское шило, добротная пилка, щуп и еще несколько приспособлений. Умоляев начал наобум. В распоротой им дома диванной подушке среди слоев синтепона скрывалась аморфная тряпичная кукла, без рта и с одним глазом. Она вызывала приступ годливости. Умоляев немедленно выбросил ее, но класть на оскверненную подушку голову с того момента не мог. В жестяном флаконе с пеной для бритья, разрезанном ножницами, обнаружилась крохотная пластиковая коробочка с протертой крышкой. Умоляев сперва даже решил, что это штампованный кубик, но затем все же сумел подцепить крышку, едва не сломав ноготь. Коробочка была пустой. Вскрытый ножом тюбик с зубной пастой на первый взгляд не имел посторонних вложений. Однако, промыв его под струей воды, Умоляев прочел на внутренней поверхности невероятное слово «Ирлж», вплавленное в изнанку большими красными буквами. 4 книги погибли впустую, а 5-я выронила из распластанной лезвием коленкоровой обложки треугольный кусок фольги с рядами дырок, словно дважды проколотой вилкой. Из-под подкладки зимней меховой шапки Умоляев выпростал не весь кому принадлежавшую косточку, а из каблука старого ботинка голубой шарик. Когда из этого шарика, раскалившегося под ударом молотка, выпали 2 серебристые пирамидки разного размера, Умоляев едва не повредился рассудком. Умоляев сражался с предметами, как засланными к нему врагами. Сюрпризы множились. Между 2 фанерными плоскостями, составлявшими полку в шкафу, хранилось бумерангом изогнутое зеркальце. Из перерубленной пальчиковой батарейки высунулась бумажка с нарисованной стрелкой. В воротник куртки, как выяснилось, была вшита трубчатая спиралька с бусининой на конце. Коллекция находок росла. Узкий пузырек без пробки, наполненный застывшим цементом. Разномастные цилиндры, конусы и параллелепипеды, некоторые с отверстиями. 2 склеенные прозрачные пластинки, между которыми медленно протекало что-то густое, темное, тягучее. Кусочки разного пергамента, походившие друг другу по линиям кромок. Умоляев потерял покой. Сдал с лица. Знакомые приставали с сочувственными расспросами. Коллеги по работе настоятельно рекомендовали взять отпуск, отвлечься от проблем. Женщина-сотрудница, из тех, кто обожает проявлять заботу о ближних, презентовала Умоляеву упаковку капсул. «Замечательное средство. Восстанавливает нервную систему. Пью сама и сплю как младенец». Умоляев вынужденно взял лекарство, но не выдержал. Украдкой рассек 3 капсулы. Из одной вместе с порошком выкатилась зеленая горошина. Упаковка полетела в корзину под столом. Умоляев не верил никому и ничему. Дом его больше не был крепостью. Всюду таились лазутчики. Однажды утром проснувшись, Умоляев прошлепал ванную и воспаленными глазами уставился на собственное отражение в зеркале. Разинул рот, высунул язык. Попытался рассмотреть горло. Задумчиво сунул в ухо мизинец. Опустив голову, Умоляев глянул на грудь, на белый дряблый живот. Вышел из ванной комнаты и вновь вернулся в нее со швейцарским ножом. Поколебавшись, выбрал точку над пупком, приставил к телу острие. Кожа непроизвольно втянулась под колким металлом. Умалеев повернулся так, чтобы лучше было видно в зеркале. Он боялся пропустить что-нибудь необычное. Вздохнул и решительно ткнул лезвием.